Добрый вечер, в эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня достаточно неожиданный гость, не чиновник, а тренер, Татьяна Анатольевна Тарасова. Добрый вечер, Татьяна Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые зрители.
Я напомню, что Татьяна Анатольевна заслуженный тренер СССР и России, но первый вопрос у меня к вам не по поводу регалий, а по поводу успехов. Сколько у вас чемпионов мира и олимпийских чемпионов?
Вы знаете, это не... Я не, вообще не считала.
У вас? Вот лично вами?
Нет, я не считала. Я просто знаю, что у меня... вот олимпийских у меня 7 золотых.
Так.
Это в разные годы, да? У меня 2 раза была роднина с Зайцевым. Это был Инсбрук, это был Лейк Плэсид. 6 лет они у меня были.
Да. 7 золотых.
7 золотых... 3 серебряных.
Уже 10.
И 1 бронзовая, да.
И чемпионов мира тоже наверняка.
Ну, больше 40, я думаю. 40.
Это я почему спросил-то? Чтобы радиослушателям было понятно, что я разговариваю сегодня.
И вот сейчас тоже серебряная.
Это мы сейчас к этому вернемся.
Да, и еще Шизука сейчас... Ракава. Больше 8. 8, потому что я ее готовил. Да, да, да.
Мне важно не общее
количество.
Ну,
много, да.
Мне просто важно,
много.
Чтобы
радиослушатели отработала.
Чтобы радиослушатели понимали, что сегодня я пригласил не чиновника от спорта, а человека, который реально
не, ну
в спорте добился.
Не, меня все знают, какой я чиновник,
да.
Какой я вообще...
Кстати, я вас поздравляю с успехом и на этой Олимпиаде, потому что ваша девочка получила серебро.
Да, я к ней имела отношение, я готовила ее 2 года, не 100%, как своих готовишь, но я ее консультировала, я ей делала программы, я ей предложила делать, и она со мной впервые сделала на тренировке 2 акселя, потому что я считала это основополагающим мировым рекордом. Я горжусь тем, что мне 63 года, и что я еще участвовала в Олимпиаде, и что моя девочка, к сожалению, не первая, как папа говорил, за 2-е место на надо, у них в хоккее увольняли раньше. И я
это этого, раньше
да,
было.
Я это придерживаюсь этого сейчас, поэтому я решила, что я больше с девочкой работать не буду. Вот так я решила.
А с нашей
потому
сборной,
что я не смогла сделать ее золотой.
С нашей сборной
я работаю. Я работаю тренером-консультантом в отделе в Федерации фигурного катания. Работаю там по приглашению Писеева вот уже несколько лет. Делаю программы тем, кто меня попросит, из тренеров для их спортсменов. В этом году делала, помогаю, в этом году делала программу, ну, наверное, я женскую программу сделала, короткую. Мне кажется, что я помогла Алене нашей, Леоновой, и как-то себя почувствовать. И это, мне кажется, что это очень удачная программа. Именно к Олимпийскому году русскую делала. И делала Артему Бородулину, который с Брестом.
А
выступил.
Скажите мне, пожалуйста, такой не очень приличный вопрос, но не могу вам его не задать. А какая у вас зарплата в сборной в нашей?
Вы знаете, у меня еще большая зарплата, потому что вот я сейчас пришла из ЦСКА, потому что там дети готовятся уезжать на чемпионат мира юниорский, да, вот я могу сказать, что просто центральный спортивный клуб армии, они сошли просто с ума. У них зарплата 9 000 рублей. 9 000 рублей у тренеров. Которым и так не поддерживаются тренеры в нашей стране, как я теперь понимаю, в последнее время. Я об этом еще скажу позже. Вот. Но за эту зарплату даже полмести люди отказываются.
На эти зарплаты не хватит доехать до работы обратно.
Это бесстыдно просто платить такие деньги.
А сборность, тем не менее, сколько?
Сейчас как-то изменилось немножко положение. И с этого года, буквально с этого года, я подчеркну. Значит, во-первых, помогает очень Москва,
так.
Да, а потом вот начали немножечко платить ребятам деньги. Я получаю, моя зарплата, это 40 000 рублей.
Я обращаю внимание, слушатели, на то, что Татьяна Анатольевна Тарасова, человек с мировым именем, человек, подготовивший, как мы с вами выяснили, больше десятка
олимпийских призеров. Я могу это зарабатывать за границей за 1-2 дня.
За час консультации, я думаю.
Да.
Да. Я просто обращаю внимание,
да.
Потому что мы сейчас все мучаемся задаемся вопросом, как же так, почему на Олимпиаде такой у нас результат, вот вам и ответ. Когда такие тренеры получают такие деньги...
Мне стыдно об этом сказать. Мне об этом сказать стыдно.
Поэтому об этом говорю я. Кстати, насчет ваших...
Бывают всякие премии, но это... Понимаете, как мой папа говорил, после окончания работы премии бывают за хорошую работу.
На всякий случай напоминаю молодежной части аудитории нашей, что...
А отец, нашей молодежи просто жить было не
что говорить-то, ну я же ведущий, ну в конце концов. Я напоминаю молодежной части нашей аудитории, что отец Татьяны Анатольевны Тарасовой, Дмитрий Анатольевич Тарасов, тренировал нашу сборную по хоккею, что тоже после Олимпиады немало интересно знать. И в течение, ну, наверное, лет 15-20, уточните.
Да, да, в течение всей жизни. Во всяком случае, три Олимпиады было выиграно.
Да, и вот поэтому как бы передо мной сидит человек, который имеет отношение не только к фигурному катанию, но и вообще ко всему, что происходит на льду, кроме кёрлинга, наверное, да?
Да, наверное.
Кстати, когда вы работали с Ягудиным, которого сделали чемпионом мира...
Чемпионом мира его сделал Мишин. После этого он ушел ко мне и становился у меня чемпионом мира и стал олимпийским чемпионом.
Тренировали вы его в США, насколько я помню.
Да.
И сколько вы тогда от федерации от нашей получали денег?
Нисколько.
И сколько это время продолжалось?
4 года.
Это я тоже обращаю внимание.
А до этого я тренировала Кулика. И получал тоже нисколько.
Хорошо. Так вот, скажите мне, пожалуйста, теперь. Все эти мои вопросы, это была подводка к главному вопросу. Это отношение лично к вам за ваш характер? Или есть еще именитые тренеры, находящиеся в таком же положении?
Вы знаете, я не знаю про других. Я думаю, что это ко мне отношение. Потому что меня никогда не поддерживали ни судьи, ни федерация. Никогда не поддерживали. Моих спортсменов никогда не поддерживали, начиная с Моисеева с Мененковым. Всегда их хотели поставить на второе место. И поэтому я всегда думала, что у меня должны тренироваться спортсмены, которые на голову выше, у которых ярче индивидуальность, которых... И так получилось, что и моих спортсменов запомнил мир навсегда. Да. И поэтому Ягудин был на голову выше тогда Жени Плющенко. Это было видно. И мы повалили такую, в общем, я бы сказала, берлинскую стену еще до Олимпийских игр на последнем финале Гран-при. Мы туда поехали и выиграли одним голосом. Там 5 человек всего судило. Не русским голосом. Русский голос был на другой стороне.
Ну, когда русский голос на другой стороне, когда наши 2 русских спортсмена, это еще простительно.
Да, но когда 5 из этого, то, вы знаете, это так обидно, что к горлу подступают все время слезы. А для того, чтобы не плакать, надо придумывать, как ты выиграешь. И работали до полусмерти. Считаю Ягудина выдающимся спортсменом современности. Благодарна ему, буду до своей гробовой доски за то, что он никогда меня не спрашивал. Куда я его веду, зачем я его заставляю, и вся его жизнь была в моих руках. И мы не разделяли, кто тренер и кто спортсмен. И вела я его как могла, понимаете, как могла. И привела его к тому,
привели,
что... Неплохо. Во всяком случае, это вообще... изменило его жизнь, самое главное.
Скажите такую штуку. Вот теперь, говорится, не торопясь, после Олимпиады уже можно говорить об этом... наверное, в прямым текстом, не срывая как бы никому нервы перед Олимпиадой. А что у нас вообще с фигурным катанием происходит? Вот где разрушилась та цепочка, когда 3-4-летняя девочка-мальчик вставали на коньки и через 15 лет становились чемпионами мира?
Я хочу сказать, что мы все находимся, тренеры сейчас находятся в глубоком шоке. После высказывания Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что он при всем уважении к тренерам, во-первых, он нас занес как бы в одну и ту же корзину
с
жирными руководителями и федерациями.
Ну, насколько вы жирный, мы уже поняли из вашей зарплаты.
Да, поэтому нам нужно подумать о том, каким образом изменить систему подготовки спортсменов. Должна быть выдвинута фигура самого спортсмена. Не федерации, которые у нас иногда больше жирные, как коты, не тем более руководители федерации и даже не тренерам, при всем колоссальном уважении. Спортсмены достигают успеха, они должны быть эпицентром внимания. У меня маме 92 года. Она вообще плакала, не знаю как, и сказала, что она будет писать письмо Медведеву. Я сказала: мам, ты вообще успокойся. И не плачь. Она сказала, что я на протяжении всей своей жизни живу рядом с тренерами, я вижу, как работа, как жизнь посвящена работе. Скоро у нас после таких высказываний, извините, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, школы будут без педагогов, нами будут управлять учащиеся, театры будут без режиссеров, потому что в театрах будут артисты сами себе роли делать, назначать себя на роли и снимать. Оркестры будут без дирижеров, потому что действительно, что он там делает, стоит руками машет, при всем уважении к нему. Надо же обратить внимание на других. Вот. Институты будут без педагогов.
Приходит такая
вот
фраза.
Вот и все. А я хочу сказать, что я говорила, говорю и буду говорить на своей шкуре, главной фигурой в спорте является тренер, которому родители ведут ребенка. Они ведут к нему на всю жизнь, в 4 года. Они ему или доверяют, или не доверяют. И они ведут к нему не только за профессиональными навыками. Потому что спорт воспитывает людей. Потому что фигура тренера является основной. Какой тренер, такой и ученик. И для того, чтобы у нас была массовость, нужно поднимать, и искусственно ничего не нужно делать, но не надо нас и закапывать. И не надо говорить при всем уважении, не уважая нас.
Тетя Дарья, вы знаете, у адвокатов есть такое выражение: клиенты приходят и уходят, а мы остаемся. Мне кажется, я далек от спорта.
Это оскорбило нас всех.
Я далек от спорта, хотя закончил школу с разрядами по 7 видам спорта. Я не стал профессиональным спортсменом, тем не менее. Но мне кажется, что в отношении тренеров в любом виде спорта, будь то футбол, будь то хоккей, будь то фигурное катание, будь то шахматы, спортсмены приходят и уходят, а тренеры остаются.
Ну, нам нужно по всем видам, видимо, Гуса Хиддинга нанять для того, чтобы...
За полторы тысячи долларов?
Да.
Для
того, чтобы поднять престиж иностранных тренеров. Нам не жалко, что у нас 600 тренеров уехали, что они разбросаны по всему миру и составляют нам огромную конкуренцию, потому что этих тренеров учили
вот,
мы,
кстати,
здесь,
вот
как своих.
Вот давайте теперь вернемся к тому вопросу, на который вы мне не ответили.
Вот и, конечно, где... прошу меня простить, что я, конечно, осмелилась критиковать такие высказывания.
Вы на «Эхо Москвы» находитесь, поэтому здесь за это не извиняются. Это вот на других радиостанциях за такие вещи извиняются. У нас это принято. Скажите мне такую вещь, пожалуйста. Я все-таки вот
а у нас это вообще принято.
Я вас спрашиваю как профессионал. Я действительно не понимаю, что изменилось по сравнению с советским спортом.
Хорошо.
Где цепочка разорвалась?
Да, цепочка разорвалась с 85-го года. Вот смотрите, сейчас на Олимпиаде приблизительно, в общем, возраст олимпийцев должен быть приблизительно от 20 до 25 лет. Правильно? Кто-то постарше, кто-то...
Да.
Нет, кто-то постарше.
Фигурно поменьше.
Кто-то поменьше, да. Кто-то постарше. У нас танцоры, парники, им всегда было по 30, когда они выигрывали. Понимаете?
Да.
Это были зрелые люди.
Да.
Поэтому вот считайте, у нас не было набора вообще. У нас не заливались катки, я уже это много раз повторяла. Мне неудобно много раз. У нас никто не приводил своих детей, потому что люди, у нас страна вся выживала. Как живет страна, так и живет спорт. Поэтому можно всех снять.
Разве дело не в том, что у нас
я не знаю, зачем...
исчезли детско-юношеские спортивные школы?
Да, они исчезли.
Как
абсолютно.
Институт.
Да, они просто исчезли. А тренеры уезжали, потому что мы здесь не могли прокормиться.
Про тренеров поговорим, секундочку. Про тренеров...
А если тренеров
стойте,
нет,
стойте,
то
стойте,
будет
стойте,
будет
про
работать?
Тренеров мы поговорим. Сейчас мы про это мы сейчас поговорим. Я вот хочу именно цепочку понять.
Да,
вот
у нас как бы, детские спортивные школы
вот
исчезли.
Откуда потом набирали людей, молодежь набирали в юношескую сборную, вот оттуда
Конечно. Же
шел набор. Что у нас сегодня?
У нас сегодня
платные кружки, платные, где большие деньги надо платить, да? И государство же ничего не дает на детский спорт.
Вы знаете, так чтобы давало, нет, надо сначала как бы результат показать. Понимаете?
То есть, вот,
а как можно
показать? 3-4-летний ребенок...
Раньше мы выбирали из талантливых детей.
Так.
Да?
На какой стадии, в каком возрасте они были уже?
Но все равно мы в 10 лет видим человека.
В 10 лет вы видите?
В 10-12 лет.
В 10 лет они уже занимались в детско-юношеских спортивных школах?
Конечно.
Или еще?
Конечно. Конечно.
А где они сегодня занимаются в 10 лет?
Они тоже занимаются в детских спортивных школах. Вот, например, в школе ЦСКА 800 человек.
Так.
800. Вот. Из них 700 детей.
А кто за это платит?
Платят родители.
Так. А раньше кто платил?
А раньше никто не платил.
То есть государство?
Государство.
Так вот скажите мне, пожалуйста, вы представляете себе вменяемого, богатого родителя, который может платить, да? Чтобы он допустил, чтобы его ребенок пошел в большой спорт в высоких достижений.
Нет, у нас никогда ни один ребенок не был из обеспеченной семьи.
К чему я веду?
Самое, вот, что у нас было, вот из того, кто мне попадался, да, на моем жизненном пути, да, самые обеспеченные это были, если мама врач.
Да.
Да, папа военный.
Да, это самые обеспеченные.
Это самые обеспеченные вот, люди, которые жили в двухкомнатной квартире вместе, например, с бабушкой и с ребенком. Вот это были обеспеченные
мои
люди.
Мои наблюдения показывают, пока, может быть, я ошибаюсь, но мои наблюдения показывают, что там в Америке в хоккее, в баскетболе, в бейсболе пробивают спорт... является таким социальным лифтом для людей,
конечно,
из бедных слоев,
да, конечно,
в миллионер. Я не представляю себе состоятельного родителя, ну, который имеет возможность дать своему ребенку хорошее образование либо в российском
он
хорошем вузе, либо за границей.
С детства.
Я не представляю себе такого родителя, чтобы он его
не пошлет.
Послал в спорт больших достижений.
Нет, это совершенно
что мы сегодня
другое.
Имеем таким образом?
Я разговаривал как-то с одной балериной, извините, которая преподавала просто, вот, так сказать, богатым детям. Я не буду говорить, где и что, да. Они и попросили ее, чтобы она их поставила на пальцы. Ну, интересно же детям, да, когда она принесла эти тапочки и одела пуанты. На их ножки, да, пуанты. Да, они сразу все законючили и сказали, что это больно. И они не будут. Понимаете, есть вещи,
понимаю.
Которые... Да, вот
вот я рассуждаю на уровне...
Поэтому и в Большом театре тоже танцевать
уровне,
особо не буду.
На уровне...
Потому что это больно.
Оставим Большой театр, их здесь нет. Значит, на уровне обывателя такого, да, я рассуждаю, что если я готов отдать своего ребенка в спорт, для того, чтобы фигурку накачать, чтобы на коньках научил кататься, чтобы в футбол научился играть, в волейбол тем более...
Но вы не знаете, люблю. Как ребенок
я...
это зацепит.
Секундочку. Но я не готов, чтобы в 16 лет, когда перед ним станет выбор, профессиональный спорт или высшее образование, чтобы он пошел в профессиональный спорт. Я не готов на это, потому что я знаю, какая судьба ему уготована.
Да, переломы.
Переломы.
Разрывы связок.
К 40 годам инвалидность.
Обязательно.
Вот. А государство, как мы с вами сейчас только что выяснили, денег не дает. Что получается? Что вот с 3 до 10 лет...
Сейчас уже дают.
Начали давать.
Потихонечку, да, начали давать.
А, вот это вот хорошо.
Да, начали давать. Начали давать. Будет результат через 10 лет? Будет, может быть, и раньше. Я вам говорю, я приехала с первенства России. Перед Олимпийскими играми было.
Да.
Да, с первенства России по фигурному катанию. Там есть очень хорошие дети. Поверьте, я знаю всех детей, которые есть в стране, в каждой школе. Конечно... География сократилась, потому что, например, были закрыты катки, да, в Екатеринбурге, там была школа, потому что хоть тренер у нас не является ведущей фигурой, но там был Игорь Борисович Ксенофонтов, царство ему небесное, он держал эту школу, понимаете, профессорски ее держал, и оттуда были все время поступления, например, Станислав Алексеевич Жук, он пользовался этой школой и забирал
Оттуда,
к себе.
В возрасте лет 10, как мы уже выяснили,
ну, 12,
да?
Понимаете, 13. Мы уже это видим, кого куда, какая специализация. Поэтому, если вы свою дочку или сына куда-то отведете, то вы не знаете, как ребенок поведет себя, у которого будут способности, который будет чувствовать в себе этот дар, да? Он может все равно остаться здесь, преодолевать себя. Поэтому сейчас начинают вкладывать деньги, и это обязательно даст свой результат.
Да,
обязательно.
А что вы с тренером? Вы несколько раз потом пытались говорить, я вам не давал, а вот сейчас хочу услышать. Ведь не только вы приготовили японскую девочку на серебряную медаль, но еще несколько олимпийских призеров подготовлены были нашими тренерами. Почему,
да, конечно.
Почему произошла такая вещь?
Ну, если я сейчас получаю такие деньги, вы как думаете, мы раньше получали вообще, там, я не знаю, по 2000 у нас...
Рублей.
Ну, конечно, мы не получали даже $100. Это спасибо Путину, который сделал тренером и спортсменом, олимпийским чемпионом, в общем, так сказать, как пенсию, тренером, который прошли больше, чем 3 олимпиады выиграли. Он сделал нам такую пенсию, которая приравнивается к 500 долларов, да, и мы получаем это каждый месяц. И это огромная, огромная, поверьте мне, огромная поддержка тех людей, которые клали на это жизнь.
А что еще нужно сделать? Ну, хорошо, денег дали, вот 15 тысяч рублей дали тренерам, как пенсию.
Это те, которые прошли 3 олимпиады и выиграли их.
Да. А что вообще, что надо делать-то? Ну, скажите, вот, ну, позор, то, что, который был в Ванкувере, ну, не хочется больше. Что делать?
Я не знаю, почему руководство наше обещало такое количество медалей.
Да дело не в том, что не обещали, конечно. Дело в том, что мы привыкли видеть с советских времен.
Ну, мало ли, что мы привыкли видеть.
Да как это восстановить, что надо делать?
Надо вкладывать в спорт высших достижений. И в детский спорт нужно вкладывать деньги для того, чтобы выбирать не из тех, кто занимается, кто может платить за это, а вообще из способных детей. Выбирать из детей всех живущих на нашей земле, на нашей российской земле. Так у нас и было. Открывать новые школы, брать тренеров, потому что вы поймите, что тренеры сейчас, которые молодежь, которая пришла, им тоже нужно выживать. Они работают для того, чтобы снять комнату. Комната стоит, значит, центра фигурного катания, Москва, Санкт-Петербург, да, ни у кого нет жилья. Для того, чтобы снять комнату, вы знаете, что нужно приблизительно 1000 долларов, да? Ну, да. 30 тысяч, ну, пусть 25, да? Но надо жить для того, чтобы много работать, непосредственно около катка. Мы да. Так все поселились, всю жизнь мы жили около катка, чтобы пешком дойти на каток, потому что расписание тренерское – это 8-10 часов в день всегда.
На льду.
Всегда на льду. А сейчас им нужно выживать, значит. Если у них такие зарплаты, они должны брать деньги, зарабатывать их. Они уже не стараются, только те, у кого мужья обеспечены, могут себе это позволить, работать с индивидуальностью. Потому что каждый должен набрать большое количество работы для того, чтобы каждый, комнату себе
каждый
снять.
Каждый ребенок – это дополнительные деньги.
Вот, конечно, понимаете? Угу. Вот и все, надо брать тех, кто платит. У нас не было такой задачи. Мы живем в другом обществе, в другом государстве. Мы должны к этому приспосабливаться.
Китайцы мне рассказывали, во время Пекинской олимпиады, мне рассказывали китайцы, как у них дело поставлено.
У них все дело поставлено, как у нас было в Советском Союзе
государство,
поставлено.
Государство дает деньги. Да. По-моему, в 12 лет с родителями ребенка подписывается контракт.
Да.
С талантливого ребенка.
Конечно.
Государство начинает вкладывать еще большие деньги в этого ребенка, но он уже не может уйти, пока он...
Нет, так... пока он нужен, да. Нет, вот и все.
То есть это вообще да. Тоже нормальный бизнес, по сути.
Да, очень нормальный, абсолютно бизнес. А потом у нас тоже так было. Ну, конечно, контракты никто не подписывал, но от выдающихся тренеров никто никуда не переходил, потому что это понятно было, если тебя взял Жук или Тарасов, или Чайковская, или Москвина, то ты будешь в призерах чемпионата Европы и мира, и ты будешь жить по-другому, да, у тебя будет имя, у тебя будут, ну, у тебя будет профессия, и у тебя будет то, что у других нет, да, ты посмотришь.
В советские времена так, у тебя будет машина
да.
Без очереди, у тебя
ну,
будет
все,
квартира,
ну,
а сегодня-то нет.
Я сама получала машину.
Ну, а сегодня-то так нет этого.
Все равно.
Все надо зарабатывать деньги, ты можешь быть 5 раз олимпийским чемпионом, но деньги надо зарабатывать.
Деньги надо зарабатывать. Деньги надо зарабатывать. Но все равно... Надо стремиться к тому, чтобы быть олимпийским чемпионом, потому что тогда ты будешь зарабатывать другие деньги. Сейчас, если ты способный, даже катаешься в десятке мира, да, ты уже понятно, что ты никуда как бы не проскочишь мимо своей профессии. Ты будешь потом развиваться или в шоу идти. Сейчас очень большая популярность фигурного катания, тем более у нас в стране, который поднял Первый канал. Это абсолютно точно. 4 года этой программы выдающиеся.
Согласен.
Просто переполнены все школы. Что-то будет. Обязательно.
То есть мы просто как бы вы призываете спокойно. Ну,
я призываю спокойно. Мой папа всегда говорил, без паники. Без паники. Мы должны ждать. Мы должны ждать. Мы еще не умерли, и новое поколение уже приходит. Да, мы потеряли среднее поколение. Мы потеряли среднее поколение спортсменов, которым сейчас по 20 и по 25.
Угу.
И мы потеряли тренеров.
Они не
это очень тяжело.
Тренеры возвращаются.
Возвращаются в основном те, у кого там не получилось. Вы поймите, туда уехали молодыми 25-летними ребята. Там они женились, там у них дома, там у них катки, там у них дети пошли в школу. Все. Уехал Игорь Шпильман. Игорь вообще уехал. У меня был театр «Все звезды». Он вообще остался в Соединенных Штатах. Я думала, что у меня будет инфаркт. Я была полгода на гастролях, потому что я уходила на пару лет, не работала тренером и пришла потом обратно, потому что не могла без этого выжить. И если меня наказать очень сильно, многие это знают, кстати, в федерации, если меня наказать, то мне надо просто отнять работу. Вот, но мне уже много лет, я могу на пенсии потихоньку.
На той самой, которая да, 500
да,
долларов, да?
Да, доживать. Ну, я найду себе применение. Вот, я надеюсь. Вот.
Ну, хорошо, а вот молодые тренеры
просто
сейчас...
Просто вот Игорь Шпильман, он остался. У меня был коллектив 19 человек. Мы объехали всю Америку и Канаду с гастролями. Театр «Все звезды». И он остался, они убежали. 5 человек осталось в Нью-Йорке.
Угу.
Оставили мне записку.
Это какой год был?
Ой, я уже не помню.
Ну, 90-е уже.
Да.
Остались
да.
не по политическим соображениям, а просто по финансовым.
Ну, невозможно было им здесь...
Ну, я подчеркиваю, не по политическим
да, конечно,
уже,
да. Ну, они там писали все, чтобы быстро грин-карт получить. Они
ну,
писали,
понятно.
Что да. Ну, это неважно. Он вырос выдающегося тренера. Марина Зуева просто уехала по контракту работать, когда еще Гордеева с Гордеевой Гриньковым. Она уехала, потом они объединились. Вот у них очень сильный тандем. Который работает и который на протяжении многих лет будет давать, конечно...
К Олимпиаде кого-нибудь приготовили?
Как? Они приготовили чемпионов Олимпийских игр, канадцев. Они приготовили серебряных призеров Олимпийских игр, американцев. У них целая школа, у них 10-12 пар. К ним невозможно попасть. Молодцы они, молодцы.
Я напоминаю,
и так работают
что...
все наши тренеры, которые уехали туда. Все работают на разрыв аорты.
Я напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня в гостях у нас Татьяна Анатольевна Тарасова. Мы вернемся через несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня Татьяна Анатольевна Тарасова. Мы говорим об итогах Олимпиады, ну, в основном через призму фигурного катания. Татьяна Анатольевна, вот я вас, так сказать, резюмирую первую часть передачи, как я вас понял. Значит, сейчас какие-то первые робкие шаги
конечно.
Начинают делаться.
Да.
То есть верным путем идете, товарищи.
Должны.
Но медленно.
Должны.
Но медленно.
Конечно,
а давайте, медленно. Давайте забудем.
Но у нас нет, в зимних видах у нас вообще, у нас ни трасс нет настоящих. Не понимаете, у нас сани перекручивают лезвие с одних саней на другие, понимаете?
Вот давайте
где
поговорим,
они эти
давайте поговорим вот о чем.
У нас ничего не производится.
У нас вот здесь, я на Олимпиаде пошел на такой вид спорта, как кёрлинг. Пошел, честно говоря, посмеяться над этой глупостью. Должен вам сказать. Анатольевна.
Нет, не надо смеяться.
Что это потрясающий
вид спорта. Потрясающий вид спорта.
Потрясающий. Это шахматы на льду.
Я это понимаю
азартно.
Очень хорошо.
Это азартно, это зрелищно.
Я всегда
это
смотрю.
Потрясающе. Я влюбился в кёрлинг просто вот тут вот по-настоящему. Но для кёрлинга-то много не надо. Уж чего-чего, камней-то в России достаточно. Почему это не развивается? Кстати, сразу вам задам другой вопрос. Вы у нас дежурные не только по фигурному катанию, но в силу фамилии и по хоккею. Что с хоккеем происходит?
У нас вообще дежурный по стране Жванецкий, мой товарищ.
А, вы по хоккею?
Нет, по хоккею я, конечно, не берусь,
ну,
потому
вот
что я...
Представляете,
ну, просто
что...
я хочу сказать по хоккею. Конечно, слово «позор» здесь будет, конечно, даже мягко сказано.
А почему?
Вот,
почему? Вы понимаете, что было? Когда у нас в сборной, когда у нас в сборной, считаю, когда у нас в сборной играли отечественные...
Быков должен, должен, это талантливый человек, помешанный человек на хоккее. Мне кажется, что он должен, я не могу ему давать советы, но все-таки он должен создать свою команду. Потому что ребята, которые играют в НХЛ, дай им Бог доброе здоровье.
Но было же такое, Татьяна Анатольевна.
Но понимаете,
но было ведь
это. Нельзя собираться на Олимпийские игры за один день. Татьяна, это Татьяна преступление.
Татьяна Анатольевна, дорогая моя, ну было такое. Если мне память не изменяет, Якушев тренировал сборную нашу, в которой были только наши отечественные, не было НХЛовцев. И провалили, по-моему, чемпионат мира Олимпийские игры.
Ну, Быков два года выигрывает.
Чемпионат мира выигрывает, да, на такой же сборной. На такой же сборной, собирающейся за день. То же самое. Что произошло на Олимпиаде? Вообще,
я не знаю. Вы знаете, выиграл... я следила, я была на Олимпиаде рабочей лошадью, я следила за своим видом. Я, конечно, смотрела на матчи, я, конечно, на них не ходила, но они, у них нет никакого духа российского. Так нельзя, это очень чувствуется. Они не играют на разрыв аорты. Не играют.
Вам не
они
кажется?
Не сыграны, они не вместе. Они не вместе. У них, знаете, иногда вот я же помню, как побеждала команда американцев в Лейк-Плейсиде хоккей. Они, я была на этом матче, они были совершенно непрофессионалами. Это вообще была студенческая команда. Но у них был такой сильный дух.
Драйв. Да.
Дух был. Потому что все-таки дух должен быть очень сильный.
Ну вот я сегодня наблюдал. Я был на игре наших с канадцами. Это, знаете, вот у меня было ощущение неловкости, как будто я сижу на трибуне раздетый. Канадцы смотрели на нас, соседи по трибуне, с таким удивлением. Ну, русские не могут так играть. Да, знаете, кстати, какая версия среди ванкурских...
Я это видела. Какая версия среди ванкурских таксистов
гуляет? Никогда не угадаете. Ванкуверские таксисты после матча говорят о том, что, ну, понятно, договорились, вы отдаете нам Ванкувер, мы вам отдаем Сочи, потому что вы играть так не можете, вот просто вот так плохо играть вы не умеете. Это было специально, вы нам отдали матч. Это говорили таксисты. Таксисты, как известно, все знают.
Таксисты, которые размахивали наши формы, потому что все они купили себе наши шапки, и когда ты мимо них проезжал, то они все доставали шапки и показывали. Это было самое, одно из самых приятных мгновений.
В школе вы упомянули. Я хочу сказать, что в одном Олимпиаду выиграли точно.
Нет, мы
это
в форме. Нет, форма у нас самая лучшая на свете.
Это точно.
Кушнирович, Миша, спасибо тебе большое, огромное. И спасибо тебе большое за русский дом. Потому
не за русский
что
дом,
это,
не за русский
это...
дом, а за Боско-клаб. Это разные вещи.
Да, Боско-клаб и русский дом. Все равно это все делалось вместе. И это идея. Принадлежит тоже Мише. Это место, которое он тоже выбирал. Это было совершенно гениально. Эти очереди по 4 часа, которые стояли. Эти люди, которые никогда не потеряют к нам интерес, потому что у нас это все просто. Равно великая страна. И мы гордились. Мы гордились, что мы ходим в этой форме. И как там было внутри все устроено. Нет,
могу,
и как
могу,
с нашими
могу,
фигурками
могу,
сфотографировались.
Могу дополнить вас. Значит, то, что у нас была лучшая форма на Олимпиаде, это вообще вне всяких сомнений. Был даже такой смешной, два раза смешной эпизод. Значит, там мы все время фотографировались со всеми. Значит, но у меня была два раза такая история. Подходит канадцы и говорит, можно с вами фотографироваться? Ну, поскольку это происходит каждую минуту, мы говорим, да, пожалуйста, дежурная улыбка на лицо, значит, красивая поза в нашей форме. Они говорят, нет, можно, чтобы вы спиной повернулись? То есть им нравилась наша форма, наши лица их не интересовали, им форма была важна. В этом мы Олимпиаду выиграли. Но, Тендер, вернемся к серьезному. Смотрите, что получается. Хоккеистов мы производим на экспорт. Да, они все уезжают в НХЛ играть. Ради денег. Нормально, не осуждаю. Фигуристов,
у нас тоже хоккеистам немало платят.
Фигуристов,
в сравнении с фигуристами,
да.
Которые просто нищие, их защищают. Если в ЦСКА какая-то игра, то уже с утра туда не въедешь. Даже на хромой козе туда не въедешь.
Тренеров хоккейных, тренеров фигурного катания мы тоже производим на экспорт. А как сделать так, чтобы за державу было не обидно, чтобы не на экспорт, а дома?
Не, ну вот тут написано же «при всем уважении». Но
это вы имеете статус Медведева?
Фигура тренера за границей является, я еще раз повторяю, это первый человек, которому родители приводят ребенка. И от того, как будет работать тренером, что он будет говорить ребенку, он влюбит его в спорт, откроет его возможности или нет. И никакие начальники не имеют к этому никакого отношения. Вот никакого. Не очень уважаемые, не неуважаемые. Любые.
О начальниках. А как вам кажется, Олимпийским комитетом должен руководить спортсмен или, например, юрист?
Я думаю, что, наверное, теперь юрист.
А кто у нас, вот объясните мне, человеку несведущему, а кто у нас отвечает за подготовку спортсменов? Олимпийский комитет или Министерство спорта? Вот я не понимаю, вот две организации, а кто за что отвечает? Представительские функции это...
Министерство спорта.
Министерство спорта.
Я думаю, что Министерство спорта, потому что Олимпийский комитет за это не отвечает. Во-первых, отвечает федерация.
А в отставку уходит Тягачев при этом.
Да, я очень хорошо к нему отношусь, к Лёне. Это человек из нашего тренерского цеха. Я Лёню знаю.
Нет, тогда я не понимаю. Вот, стоп, я не понимаю ничего. За подготовку спортсменов отвечает министерство. А в отставку уходит Тягачев.
Ну, он, наверное, почему? Он, наверное, давал какие-то обещания, которые сейчас не соответствуют действительности. Ну, конечно, любые обещания даются из предыдущих соревнований, которые, видимо, наши же спортсмены выигрывали, и на лыжне они были первые. У них были результаты по сезону, которые позволяли говорить о том, что они будут соревноваться. Поэтому так и говорили, видимо, повыше. Я никогда этого не говорю. Я всегда говорю, будут соревноваться, будут стараться. Я считаю, что пара Тамара Николаевна Кавагуч и Смирнов просто погублены тем, что вокруг них был огромный ажиотаж, и почему-то журналисты с чего-то взяли, что они должны быть первыми, что они должны бороться за первое место. Они вообще на это не были рассчитаны. Они были рассчитаны на третье место в лучшем случае их проката, потому что нельзя не учитывать выдающихся спортсменов, которые в других странах. Я вам уже говорила, откуда это. Если мы, Тамара Николаевна, в стране не могла найти девочку. Вы представляете, в каком состоянии да. У нас вообще вот этот набор этих лет,
вообще,
да?
Вообще, кстати, хочу вам сказать, что у меня, у человека постороннего, сложилось впечатление, что фигурное катание становится вообще чемпионатом Азии. Корейки, японки.
Вы знаете, они лучше терпят. Они очень терпят, они очень много работают. Даже то, что мы даем, им недостаточно. Я это вот, я заканчиваю работать, потому что вот именно с тем регионом, потому что там, конечно, главенствующую роль отдано матерям, которые привели своих детей, и они уже их тренируют, и они их знают, и они их тренируют, и они пытаются насадить свое знание или незнание, в общем, близко к тренерскому делу, да. Я, как профессиональный человек, совершенно не собираюсь этого терпеть, я могу к этому прислушиваться и что-то, но вообще я не понимаю, как это происходит.
Но я думаю, что
как раз Кореянка выиграла, потому что они увезли ее, ей преподавал канадский тренер, и она была оторвана от этого и полностью подчинялась и работала в том ключе, в котором надо.
Кстати, о канадском тренере вдруг вспомнил. А скажите такую вещь. Благодаря ледниковому периоду мы хорошо знаем таких вроде замечательных тренеров, как Авербух и Жилин.
Жулин.
Да.
Саша Жулин, я считаю, что это неправильно, что он в этом году у нас остался. Вообще, это четырехлетие, он начал растить практически с нуля. И вырастил сейчас пару, кстати, за 4 года, которая еще в прошлом году, я считаю, должна была поехать на чемпионат мира и по всем этапам юниорским, которая сейчас поехала с первого раза и все там выиграла. А в прошлом году ее вообще сравнивали с какой-то парой немыслимой. Это у нас тоже ведь не все в порядке, так сказать, в нашем королевстве. Вообще, видимо, федерация, что ли, должна. Город Куйбышев был, а сейчас он Самара. Вот оттуда была пара, которая, ну, просто, знаете, наверное, в двухсотку не входит мирового.
А послали ее?
Да, послали, конечно, ее. Но это какие-то, это сколько ни говори, с моим мнением там не считаются, к сожалению. Ну что же делать, я тоже не буду это обсуждать.
Мы ушли с вами опять. А почему вот, почему вот,
а и поэтому Жулин, я считаю,
выдающиеся спортсмены.
Он, Жулин, у Жулина очень интересные всегда работы.
Но он в сборной работает?
Очень интересная работа. Может, опять сейчас он работает.
На Олимпиаде же у кого-то иностранцев
привез. Он тренировал французов. А он бы мог тренировать и русских. Да,
почему это не происходит?
Ну, почему? Потому что у нас руководит танцами Алла Писеева, и она руководит ими полностью. От ее мнения зависит, какой судья поедет.
А федерация Писеев?
И куда он поедет, и зачем он поедет.
Это семейный бизнес.
Ну, это да. Это, с одной стороны, это неплохо. Я это не обсуждаю, потому что она сильный человек в судействе. Она грамотный человек. Ну, вообще все так, так сказать, безбожно вести, так нельзя себя.
А почему Авербух не работает на пролом?
Потому что Авербух работает в другой области. Он работает в области шоу-бизнеса.
А он не хочет, у него, или его не зовут?
Вы знаете, я у него даже никогда не спрашивала, потому что совмещать это я могу, прожив всю жизнь уже в спорте, и меня все равно саму потянуло создать театр когда-то. И мне было как бы мало, у меня всегда было по 8-10 учеников или пары. Мне было мало, и вот я хотела вот прямо команду целую тренировать. Видно, папины гены не давали мне спокойно. Поэтому я создала театр, в котором было больше, и тренировала их как спортсменов. Кстати, оттуда вот и Жука, оттуда и Саша Свинин, да, из моего театра, и оттуда Игорь Шпильман, который... потому что мы работали тоже как скаженные совершенно, с утра до ночи. Вот, и большие объемы выполняли. Ну вот, поэтому я считаю, что, что Жулин был не загружен, хотя у него очень интересный взгляд на танцы, и всегда это интересно. Смотрите, вот сейчас его пара едет бороться, юниорская пара едет бороться, уж она точно будет в тройке мировой, и они еще будут выступать по юниорам и следующий год. Но я считаю, что эту пару нужно запускать со следующего года по взрослым. Это мое мнение. Для того, чтобы этой пары... У нас очень хорошие три пары юниорские. Угу. Но я думаю, что этой пары, еще одной другой пары, которая является Алексеевой пары, мы, думаю, что можем на следующих Олимпийских играх выглядеть интересно.
Кстати, насчет Олимпийских игр...
Просто вот у нас, например...
Сам себя и вас заодно перебиваю. Плющенко, значит, вот он получил второе место, а наш Олимпийский комитет, в отличие от канадцев на прошлой Олимпиаде, не стал ни вмешиваться, ни давить, ничего протестовать. Это правильная позиция для Олимпийского комитета – не отстаивать медали. И Плющенко действительно катался на второе место. Как вам показалось?
Вы знаете, я вот разговаривала с таким выдающимся спортсменом, тоже олимпийским чемпионом, своим учеником Илюшей Куликом. Он сказал, он сделал все, что нужно было для победы. Это уже, понимаете, он сделал все, что можно было для победы. Я считаю, что он немножко поздно вообще вернулся, хотя бы ему месяца на три.
Он только... сделал все.
Да, он сделал все, его в этот день немножко они приехали. Это был, по-моему, пятый или шестой день, потому что вопросы акклиматизации... Также, я не знаю, как они посчитали, все-таки у него прыжки были в этот день, они были немножко под наклоном, но из-за этого он не получил плюсы. Да, но все-таки он...
Ну, видите, он почему еще коммунизация? Он до этого короткую выиграл.
Короткую? Он выиграл 100%. Я считаю, что, после этого нужно было сразу подавать протест, потому что он короткую выиграл 100%, причем он выиграл 4-5 баллов. Я считаю, что это недоработка наша. Вот и все.
А чего мы такие стеснительные?
Я не знаю, чего мы такие стеснительные. Потому что мы занимаемся...
Канадцы нам показали
пример.
Мы,
наверное, занимаемся тем, что мы стараемся, сейчас будет конгресс, устроить своих людей в ИСУ для того, чтобы вот так поменяли наши правила, в которых вообще невозможно русскому человеку развиваться. Понимаете, поменяли так правила, что Запад вышел вперед, потому что вот этот девиз «выше, дальше, быстрее», он уже отсутствует в нашем виде спорта, потому что высшие достижения – это 4 оборота, 4-3, то, что прыгает Плющенко, это то, что прыгает Осада, но она ошиблась. Я снимаю этот вопрос. Она ошиблась в конце программы, но короткую программу она тоже выиграла. И в этом я абсолютно убеждена.
А федерация молчит, Олимпийский комитет молчат, так сказать, мы хорошие, да?
Мы хорошие, потому что все равно каждый думает о своем месте. О своем месте и в ИСУ, наверное. Потом, потому что это жизнь, а все остальное, наверное, это не жизнь. Поэтому правила не меняются вообще годами в нашу пользу. Я считаю это совершеннейшим безобразием. Просто безобразием. У нас там много людей, и у нас очень грамотные судьи, поверьте мне, очень грамотные судьи. И сейчас подобралась такая бригада очень грамотных людей. И Саша Лакерник, который там в ИСУ, да, сейчас я знаю, что Аллу Писееву туда хотят тоже в ИСУ, в технический комитет. Понимаете, там у нас Горшков. Как-то можно вообще это все спросить?
Так может, потому мы и не
судимся? Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему мы не можем убеждать, почему мы не можем бояться потерять это место, в конце концов. Но нам так плохо. Поменяли так правила, что Плющенко просто невозможно кататься. Вращением можно научить, это я вам говорю. Угу. Вращением можно научить, кататься можно научить. Как канадец мотается с одного конца в другой, делая какие-то шаги. Это можно научить. Но прыгать – это совсем другая задача. Почему у нас так, это
быть, все,
правило
может,
технически может, вообще не указано?
В том, что фигурное катание просто из него делалось все больше.
У нас такая
шоу.
Глупость, что у нас, например, 3-3 прыжок или 4-3 приравнивается вообще к тому, что ты сделаешь 3-2-2 и 2 еще. Или 3-3-2. И это будет. Это разные вещи. 3-3-2 делает 200-300 человек в мире. А 4-3-2 делает 1. Или 2. Есть в этом разница?
Да, может быть,
это так
том,
понятно,
может
но быть, почему это ничего
том,
не двигается?
Может быть, дело все в том, что все думают не о том, чтобы вот 4... Видите, по телевизору, когда я смотрю, что 4, что 3, я не вижу ни того, ни другого.
Ну, вы-то... Нет, все
по телевизору не вижу.
Все видно.
Ну, не вижу. А вот шоу
если
я
бы,
вижу, красивое
еще,
катание я вижу.
Если бы еще грамотные комментаторы вели, потому что я, например,
первые
два дня смотрела по российскому каналу. Он просто ему даже повторы давали по 10 раз. И он никак не мог сказать, почему этой паре за этот элемент снизили. Так, я просто не могу.
Посмотрите, биатлон сделали телевизионным видом спорта.
Биатлон. Да, мы любим биатлон.
И мы любим биатлон.
Мы еще помним, как Тихонов бежал. Бежали и стреляли,
Благодаря ящику нам вот мы полюбили биатлон. Благодаря ледниковому периоду мы полюбили фигурное катание. Опять полюбили.
Неправильно.
Да, опять мы, полюбили.
Да, очень хорошо, телевидению. Да. Но я хочу сказать, столько лет не показывали наше настоящее фигурное катание, когда наши все выигрывали. Мы десятилетиями выигрывали. И десятилетиями не показывали ни по первому, ни по второму каналу соревнования.
К чему я говорю-то? Вот я хочу спросить вас, как профессионала. Может быть, сейчас правила поменяли в сторону зрелищности, а не в сторону достижений?
Но, понимаете, у нас были правила, которые смотрели тысячи людей. Сейчас невозможно смотреть и в зале сидеть, пока они свои оценки выставят. 220, 204, кто это, что это за цифры такие? Все равно люди остались те же, которые суть. Все хитрят, в танцах можно результат сказать за несколько дней, как они договорились. А если видеть, кто сидит, судит, то можно сказать вообще заранее, за несколько месяцев. У нас дураков тоже нет, это невозможно. Понимаете, невозможно, потому что нет оценок, они не выставляют, они не отвечают за это. Их оценки все скрыты, и мы не можем у них даже спросить, а почему, собственно, подъехать к ним на танке.
А кто-то еще жалуется на нашу судейскую систему. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за разговор. Вы действительно мне, по крайней мере, много нового рассказали. Я точно знаю, что мои дети не пойдут в фигурное катание.
Я все равно надеюсь, вот, что мы из этого выберемся, любят тренеров или не любят, мы все равно, мы помешанные люди, мы будем работать на это поприще, если нам позволят.
Я все-таки позволю себе комментарий, обычно не комментирую гостей. Я думаю, что вы чересчур строго трактуете слова Дмитрия Анатольевича Медведева. Я думаю, что он действительно не хотел никак унизить тренеров, а просто он говорил, скорее всего, о том, что надо больше уделять внимание спортсменам, не больше по сравнению со тренерами, а больше по сравнению с тем, какой уделяется сейчас. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Татьяна Анатольевна, я вас поздравляю с 8 марта наступающим, между прочим.
Ой, спасибо большое.
И всех наших радиослушателей напоминаю, что в эфире была программа «Дуралекс».
Я вас тоже, женщина, поздравляю с 8 марта. Желаю вам любви.
Не могу ничего добавить к этому пожеланию, ибо мудрая Татьяна Анатольевна Тарасова сказала о самом важном. Всего доброго, до свидания.